Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем с вами серию выпусков «Судить, где запрещено, а где позволено».
Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
В прошлом выпуске, размышляя вокруг такого понятия, как «власть», мы увидели, что неизменными его двумя составными является «управление» и «суд». Никакая позиция власти невозможна без этих обязательных двух составных – управление и суд. Сегодня же мы постараемся с вами увидеть, без чего управление и суд никогда не смогут производить созидание.
Кстати, у кого какое мнение? Интересно, как вы думаете, без какой составной это не будет работать должным образом? Дайте обратную связь в комментариях, а мы сейчас озвучим наш вариант ответа.
Ну и представим, что вы поставили на паузу, попробовали сформулировать свой ответ, теперь отжали паузу, и мы продолжаем. Как бы просто ни звучал ответ на этот вопрос, главная и обязательная составная, без которой невозможно вести управление и совершать суд, этой составной является мнение Бога. Да, именно мнение Бога должно учитываться как в составной ведения управления, так же и в составной такого понятия, как суд. И в сегодняшнем выпуске мы постараемся с вами в этом утвердиться.
Но прежде чем перейти к изучению этого вопроса, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух, чтобы Ты открывал нам Писание. Да будут глаза наши видеть, да будут уши слышать, и да будет сердце наше разуметь все то, что Ты желаешь нам открывать. Мы доверяем Тебе и принимаем во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, для того, чтобы перейти к нашим новым тезисам, давайте кратко напомним, о чем мы с вами говорили в прошлом выпуске. Да, мы с вами сказали, что в понятие власти входят две обязательные составные – управление или организация процесса и суд. Также мы с вами сказали, что вот три основные территории, на которых нам дана власть вести как управление, так и суд. Первая территория – это ведение управления и суда внутри самих себя. Второе – вокруг себя. И третье – вести управление и производить суд в духовном мире. И когда мы с вами рассматривали то, каким образом должно было осуществляться управление и совершаться суд первым человеком в Едемском саду, то мы с вами увидели, что несмотря на то, что Бог все передал в руки человека, тем не менее Бог – как творец, как создатель, как главный изобретатель каждого творения, только он мог знать идеально и досконально предназначение, устройство, функционал, способности, возможности, которые он вложил в каждое творение. И если мы зададимся вопросом, мог ли Адам вести управление над всем тем, что Бог сотворил, без того, чтобы узнавать у автора, а что это такое, как этим правильно пользоваться, для чего оно предназначено, в каком оно месте должно находиться, как функционировать и как правильно использовать именно это творение. Вы понимаете, что Бог никогда не хотел, чтобы человек шел путем проб и ошибок. Желание Бога было всегда быть открытым для человека, чтобы сам человек в любое время мог приходить и что? Узнавать у Бога, что это, как это, зачем это и тому подобное. И то, как это работало, мы видим с вами тут же в конце второй главы. Когда Бог творит для человека помощника. Давайте прочитаем об этом с 21 стиха.
«И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
Итак, посмотрите, здесь достаточно интересные детали. Потому что Бог перед тем, как усыпить Адама, ничего ему не объясняет. Бог наводит крепкий сон, человек засыпает. Он не видит того, что с ним происходит. Он не видит того, что Бог творит из его ребра и тому подобное. Человек в этом не участвует. Он этого не осознает. Все, что мы видим в 22 стихе, это уже результат. Бог создает из ребра человека жену и приводит ее к человеку. Вот сейчас перед нами уже встреча. Но давайте зададимся вопросом. Адам видит новое творение. Он смотрит на то, чего прежде не видел. Он уже видел всех животных, он всем уже раздал имена. Но вот сейчас перед ним та, которую он никогда не встречал. Бог никогда ему не рассказывал о том, кто это, зачем это, для чего это. Но тем не менее в 23 стихе мы вдруг видим, человек говорит. Обратите внимание, это не Бог ему говорит. Это человек, глядя на представшую перед ним женщину, говорит: «Вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, будут одна плоть».
И тут возникает закономерный вопрос. Если Адам не знал, что делает Бог, пока Адам спит, то откуда он сейчас знает, кто перед ним? Откуда это знание и понимание приходит в разум Адама?
Ответ на этот вопрос звучит следующим образом. Перед нами сейчас первое пророчество, которое выходит из уст человека. Человек свободно поднимает из своего духа и озвучивает, давайте определим, что... Что сейчас выходит из уст человека? А из уст человека исходят основные пункты предназначения того, на что он сейчас смотрит. Человек пророчески сейчас говорит. И то, что он говорит, является не его пожеланиями. «Я хочу, чтобы ты была вот кто». Нет. Он сейчас говорит мнение Бога о женщине, которая сейчас стоит перед ним. Это истины, говорящие о предназначении. Вот откуда она взялась, вот для чего она, вот что после этого должно будет произойти с вами, вы должны будете стать одной плотью, и вот каково будущее у всякого человека, который будет приходить в этот мир. Создание семьи, оставление человеком отца и матери будет связано с тем, чтобы человек прилеплялся к жене своей. Бог буквально в этих двух стихах пророчески озвучивает что? Предназначение. Давайте, не вдаваясь в детали темы первой семьи, для нас здесь важно выделить именно составную предназначение. Кто знает истинное предназначение того или иного творения? Только его Творец. Кто может дать полную и точную инструкцию о том, как пользоваться тем или иным изобретением? Только ее создатель, только тот, кто это изобрел. Помните, что мы сейчас вращаемся вокруг понятия управления. И наш вопрос, возможно ли вести управление того, предназначение чего тебе до конца неизвестно? Повторюсь еще раз, возможно ли вести управление над тем, предназначение чего тебе до конца неизвестно? Ответ «возможно». Но у такого управления обязательно будут несовершенные результаты. Вероятность того, что это доставит либо травму, либо поражение, либо будет приводить к уменьшению. Попробуйте представить, вас ввели на территорию какой-то лаборатории и вас поставили управлять в этой лаборатории. Знаете что, первым вопросом, которым вы должны будете озадачиться, это тем, чтобы знать предназначение всего того, что вам дано в управление. И если вы ошибетесь в этих знаниях, то весь ваш процесс управления не будет успешным. Если вы измените предназначение чего-либо, это также не приведет к успешному управлению. В общем, вы можете использовать массу других примеров, которые все равно приведут вас к пониманию этой истины. Никакое управление не может быть успешным, если вам не известны предназначения того, над чем вам дана власть управлять. Кто единственный имеет полное знание о предназначении всего существующего – это Бог. Поэтому для успешного ведения управления мнение Бога является наиболее важным. Даже если вы возьмете для примера вашу власть над вашими детьми, то знайте, что качество вашего управления в жизни ваших детей напрямую зависит от известного вам мнения Бога о ваших детях. Потому что единственный, кто знает их предназначение, единственный, кто знает, для чего они были созданы, для чего они были посланы на эту землю, какова их миссия, каковы их дары, что внутрь них вложено, единственный, кто идеально знает ваших детей, это не вы, это не психологи, это не семейные консультанты. Единственный, кто совершенно знает истинное предназначение ваших детей, это их создатель. Поэтому качество ведения вашего управления вашими детьми напрямую будет зависеть от мнения Бога, которого вы либо будете искать, либо будете игнорировать. То же самое мы увидим с вами в отношении такого понятия, как суд. Важна ли такая составная, как мнение Бога, для того, чтобы совершить суд праведный? Ответ – конечно, да, потому что даже первый пункт – дать оценку тому или иному событию, мы можем, основываясь только на чьем-то прежде утвержденном мнении. Должен быть какой-то прежде утвержденный закон, какая-то прежде утвержденная конституция, на основании которой мы будем давать оценку, определять воздаяние и выносить приговор. Возвращаясь снова к этим двум составным – управление и суд. Теперь мы более ясно с вами видим, что как управление, так и суд – можно осуществлять, либо игнорируя мнение Бога, либо учитывая мнение Бога. Когда мы учитываем мнение Бога для ведения управления, для совершения суда, тогда наша позиция власти будет иметь результаты успеха. Если же мы будем игнорировать мнение Бога, не искать его мнение в вопросе организации управления, в вопросе суда, наша позиция власти будет иметь разрушительные результаты во всякой сфере нашего служения, хоть внутри самих себя, хоть в нашем ближайшем окружении, хоть в попытках вести управление и совершать суд в невидимом духовном мире.
И для подтверждения этой мысли давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу, и прочитаем с 45 по 51 стихи. Иисус говорит: «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».
Давайте эту же притчу будем рассматривать именно через те составные, которые мы с вами уже рассматривали. Власть, управление, суд, три сферы влияния. И теперь попробуйте это все спроецировать на пример вот этого раба из притчи. Что перед нами? Сейчас перед нами человек, в данном случае слуга, которому господин его дает власть в своем доме, поставляет его над другими слугами. С какой целью? Чтобы давать им пищу вовремя. И на какое-то время господин оставляет свой дом. Перед нами слуга, получивший позицию власти. Аминь. Что является обязательными составными этой позиции? Конечно же, управление, ведение организационного процесса и, конечно же, суд. Но что мы с вами видим? Вдруг этот раб начинает себя вести следующим образом. Он говорит в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», начинает бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. 48-49 стих описывают вдруг нам вот такое отношение, вот такую позицию этого слуги. Но если мы зададимся вопросом, в чем здесь происходит сбой, нарушение? Придерживаясь наших терминов, мы видим, что сейчас этот слуга меняет в своем сознании предназначение как свое, так и тех людей, которые его окружают. Хозяин обозначил вот какое предназначение как слугам в его доме, так предназначение и этому человеку, которого наделили властью. Его предназначение – заботиться о благополучии этих слуг, чтобы они получали пищу вовремя. А этот слуга сейчас, изменяя свое отношение, соответственно, меняет и предназначение. Он неправильно использует то, что ему дано. Вместо того, чтобы заботиться о них, он заботится о себе, ест и пьет с пьяницами. И когда мы в 49-м читаем, что он бьет товарищей своих, как вы думаете, какого пункта касается эта фраза «бьет товарищей своих»? Речь касается, что он производит суд над этими людьми. И вряд ли этот суд был праведным судом. Что перед нами? Он ведет неправильное управление, он совершает неправедный суд.
И опять-таки, как мы можем определить, праведный суд он совершает или нет? Определить мы это можем очень просто, рассматривая то, чьим мнением он при этом руководствуется. И если это не мнение Бога, а это единственное верно истинное мнение, это мнение Бога, Слово Божие, то тогда все остальное, оно уже не будет являться праведным судом. Потому что в основании своем имеет что угодно, кого угодно, но не мнение Бога.
К чему приводит такое управление и такой суд? Не к созиданию, а к разрушению. Сам дом господина не созидается, и жизнь этого слуги в результате заканчивается 51 стихом. Трагично. А все почему? Потому что такая составная, как мнение господина или мнение Бога, было убрано из основания, а было введено какое-то свое, в кавычках, мнение. Что мы с вами также видели, когда читали историю грехопадения в саду Едемском. И когда вы захотите еще раз детально просмотреть ее, то вы увидите, что цель дьявола прежде всего была убрать ценность мнения Бога из жизни человека. Отвергни мнение Бога. У тебя есть твое мнение. Тебе не нужно искать мнение Бога. Ты сам будешь как Бог. Что удалось сделать дьяволу? привести человека к вот некой иллюзии независимости от Бога. В результате это привело его к жизни, ведущей к уменьшениям, ведущим к смерти. Аминь. Хорошо, будет здорово, если вы сами попробуете поразмышлять еще над этими принципами, увидеть, может быть, подтверждение этим составным на других библейских примерах. Ваше личное изучение с нашей стороны очень даже поощряемо.
И при желании, конечно же, вы можете написать свою обратную связь в комментариях, свое мнение, откровения, вопросы. И это также может послужить назиданием и для других слушателей подкастов. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Бога. Отец, спасибо тебе за это время. Спасибо, что ты научаешь нас, Святой Дух. Ты ведешь и направляешь. А мы с радостью принимаем и в послушании исполняем то, чему ты нас учишь. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
Всем благословений!